Аллилуйя. Отец неба и земли, мы благодарны Тебе за то, что у нас аппаратура все-таки работает. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что мы можем подключиться, что мы имеем эту возможность соединяться, общаться вместе, назидаться и подниматься в духе, и расти, назидаться Словом Твоим и получать освобождение и восстанавливать свое достоинство, которое есть Ты, которая есть внутри нас от Тебя, и которая есть частичка Тебя внутри нас. Спасибо Тебе, Боже, и мы просим Тебя, благослови сегодняшнее наше общение, наше собрание, сделай его максимально плодотворным, Боже, максимально продуктивным, Боже, для того, чтобы мы могли идти дальше и идти и побеждать. И для тех всех, кто сегодня, может быть, устал, упал, прилег и не может подняться, я прошу Тебя, Боже, сверхъестественно, пусть придут силы с небес, пусть ангелы Твои спустятся с небес и помогут подняться, Боже. Я прошу Тебя, Боже, найди друга, человека, который бы мог протянуть руку и подняться во имя Иешуа Мессии. Мы благодарны Тебе за всех тех, кто находится в нашей передаче. Мы благодарны тех за всех, кто вместе с нами несет это бремя служения Твоему народу, Боже, здесь, в Швейцарии, в Белоруссии, в России, в Австрии, во всех концах земли, в Израиле, Боже. Мы благодарны Тебе и просим Тебя, Боже, просто сверхъестественно положи свою руку на интернет-соединение, чтобы наше общение было плодотворным. Во имя Иешуа Мессии молились, Боже, во имя Сына Твоего просим Тебя. И благодарны Тебе. Амин. Вот. Ну что ж, продолжаем наше увлекательное путешествие. Оно действительно увлекательное. Самое главное, вопрос, оно увлекательное для тех, кто действительно отправился в это путешествие. А если ты не отправился, и это ничего, что мы сидим дома, в своих креслах, со своими Библиями, но это дорога другая. Это дорога той жизни, в которой мы сталкиваемся с этими трудностями, сталкиваемся со своими какими-то дурными привычками, сталкиваемся с какими-то генетическими наследиями, которые внутри нас есть, которые мешают нам увидеть реальность Слова Божьего, которое есть Тора, которое есть Брит Хадаша, которое есть Слово, которое действительно свет стези нашей Божьей. Поэтому мы отправляемся в этот путь, отправляемся в это путешествие для того, чтобы оно стало для нас реальным. И мы с вами говорили уже, что не все законы мы понимаем, допустим, такие законы, как «не воруй», ну, все прекрасно понимают, и мы стараемся их, применяем, ну, не прелюбодействуй и так далее, мы как-то можем найти ясное и прямое объяснение, потому что это для нас ясно и понятно, потому что в какой-то степени это предательство. Есть законы, которые сложные. Один из этих законов, к которому мы сегодня приступаем, и это 20 глава, 20 глава или 19? Нет, нет, по-моему... 19-я нам нужна, да, извините. Ну, мы попробуем сегодня и 20-ю тоже прихватить. И сказал Господь Моше Аарону, говоря, вот устав закона, хукат, который заповедал Господь, говоря, вот устав закона, скорее, вот Тора закона, вот так, наверное, будет точнее перевести, который заповедал Господь, говоря, скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу, без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма, и отдайте ее Элизару священнику, и выведет ее вон из стана, и заколет ее при нем, и пусть возьмет Элизар священник перстом своим крови ее, и кровью покропит в передней стороне скинии собрания 7 раз. И сожгут телицу при его глазах, то есть он должен видеть это все, кожу ее и мясо ее, и кровь ее, и нечистоту ее, пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа, и нить червленой шерсти, и бросит на сожигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои, и омоет тело свое водою. И потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. А сожигавший ее пусть вымоет одежды свои водою, и омоет тело свое водою, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте. И будет он сохраняться для общества сынов Израиля, для воды очистительной. Это жертва за грех. Ну и пока, я думаю, достаточно. Итак, мы с вами читаем странную, какую-то загадочную, можно сказать, даже мистический, больше сказать, закон, да, в котором как-то ничего не понятно. Какая-то рыжая, красная корова, и ее должны сжечь. И в то время, пока она горит, нужно бросить кедровое дерево, и параллельно ему, то есть это огромное, большое дерево, и маленькая-маленькая травиночка, которая называется иссоп. То есть вот такие вот разные вещи. Это огромное величественное дерево, кедр, и с другой стороны маленькая, ничем не значимая травиночка. И то, и другое должно быть брошено. Но все оно должно быть связано шерстяной красной нитью, которая делалась из особых видов червей, сортов таких. Поэтому нужно найти объяснение, наверное, всем этим вещам, почему они бросались, какие символы от этого и что с этим сталкивается. Первое объяснение такое. Это, помните, рыжая телица, которая, золотой теленок, извините меня, который был принесен в жертву тогда на горе Синай, когда были спущены скрижали завета. В противовес этому, как бы, вот рыжая корова. Да, ну, по-другому можно сказать примерно так. Почему рыжая корова, а не почему, может быть, рыжий какой-нибудь бегемот или слон или еще кто-нибудь? Почему именно корова? Ну и отсюда, наверное, потихонечку и начнем. Как вы думаете, почему именно корова? Ну то, что это связь с золотым тельцом, понятно. Но почему именно корова? Бах только, это кого? Лену выбила. Как только начинает задавать вопросы, Лену бум только и вышибает. Ну, тогда, Света, вам слово.
Ну, думаю, что корова, потому что рыжая, ну, может, то, что золотой, да, как бы цвет.
Нет, нет, рыжая, это значит красная. Помните, не рыжая, а золотой. А, нет, красный все-таки.
Красная, да?
Да.
Ну, ясно, красная. Ну, связано, наверное, как-то с кровью, с советом крови, наверное, большую часть. Почему корова? Ну, может быть, потому что все-таки это за народ, не за какой-то, ну, как, а как за стадо, да, ну, как за большую часть. Но за народ, я думаю, что это как за народ.
Корова, потому что народ, да?
Ну да, ну
потому что
народу да. Относится.
А потому что народ можно доить, да?
Мама, да.
Активно собирать пожертвования. Я правильно понял?
Ну да, что-то такое, что-то связанное со стадом, то есть с народом, большую часть с народом, который как бы идет под руководством. Я думаю, что это от этого.
Ну ладно, смотрите, ну стадо, ну допустим, коз можно было взять, баранов, они же тоже стадо.
Если, ну да.
Если говорить,
не
да.
Не знаю, может быть, почему, потому что, может быть, еще ну, красный цвет, рыжий, все-таки рыжих, по-моему, коз нету. Хотя, может, и заблуждаюсь, но...
А вы коров красных встречали?
Да, конечно,
Где?
очень много
На
праздников.
Украине одни красные коровы, например, у нас были. Я тут первый раз побачила черно-белые.
Ну, и красная корова это вообще на Украине как бы обычный вариант.
Да, обычный вариант, да.
Интересно.
Это самый обычный, вот, ну, черно-белый это считается там какая-то породия, а красная корова всегда. Ну, как я вот выросла, у нас красные были коровы всегда.
Ну и у нас тоже красные.
Но обратите внимание, у этой красной коровы не должно быть ни одного волоска другого цвета. Все должно быть. Хотя бы один волосок не
Ну,
красный, все.
мы не присматривались. Мы видели, что красная, да и
Не,
все.
ну красный, это правда. Я просто знаю, почему. Потому что у меня у родственников дедушка держал корову, и у них правда она красная, она вот огненно-рыжий цвет.
Ну, я за
Ни
молоком
одного
ходила.
другого пятнышка нет. У них даже ресницы рыжие. Ну, вот эти вот. Даже не рыжие, а такие красивые.
Ну, вообще еврейская традиция говорит, за время с того момента, как дана была эта заповедь, таких коров было семь всего.
Ну, может, они были немножко не такого цвета, но у нас все были рыжие на Украине.
Ну, для меня
Ну.
это новость, на самом деле, если честно сказать.
Нет, так я говорю, для меня была новость, когда я приехала в Белоруссию и увидела черно-белое, потом
Неправильно. Дебора, ты из какого края? Украины.
Днепропетровск.
А я вообще с Луганщины. И у нас там были красные коровы.
Ну, и вот был еще такой бежевый цвет есть какой-то. Не было у нас таких. Я тут первый раз вот увидела.
Интересно.
Да. Ну, у меня точно такой же ассоциация детства – это рыжие коровы. Больше никаких других. Ну, редкостно какая другого цвета.
Ну и почему же тогда Бог выбрал именно рыжую корову? Вот
Ну,
твой.
думаю, что рыжий цвет это, наверное, как кровь, ну, как ассоциация с кровью. Красная, как вы говорите. Скорее всего, это.
Жизнь.
А?
Жизнь.
О.
Жизнь, кровь. Ну,
Ну,
конечно.
конечно, жизнь. Ну, хорошо, символ жизни, да? Ну, душа человеческая в крови, она же там. Ну, и она, скорее всего, тоже красная.
Да,
Если она
символ.
в крови.
Правильно, в крови, да. Может быть и символом, да.
И молоко. А молоко что? Прообраз Слова Божьего, прообраз Торы.
Не-не, корова сия должна была быть без ярма
А, значит, она еще не
Это же была
гулявшая.
молодая, рыжая телица, то есть
Да,
она была
значит, не
без молочной.
гулявшая. Да, ни в коем случае ее никто еще не доил.
Понятно.
Это не корова, это телица была.
Ну так здесь и написано телица.
Да. Телица, да.
То есть это
Я
без
просто не
молочной.
знал разницу между коровой и телицей. Вот она, оказывается, в чем разница. Так и написано, смотрите, приведет тебе рыжую
Телицу,
телицу
да.
без порока.
Телицу, та, которая не мало, еще не доилась.
Да, нет, у которой нет недостатка и на которой не было ярма. А что такое ярмо? На корову разве ярмо одевают?
Ну, коровы же запрягали все равно где-то.
Запрягали?
Да. Можно было быка запрягать или корову.
Первый раз слышу, чтобы корову запрягали.
Да, это, ну, такое было. Я тоже
Как
помню, в
первый
деревне
раз?
это делали на коровах. Или...
Издевательство над женщиной, в общем, да?
Ну, использование, любую силу использовали. Это все.
Ты посмотри. Женщина же для красоты корова, посмотрите. А
Да,
ее
конечно,
под
женщина.
ярмо. Под еремную. Хорошо. Итак, корова. Вы обратили внимание, что всякий раз, когда мы говорим о каких-то жертвах, или всегда выбираются только животные, домашние животные, которые близки к человеку, с которыми человек рядом.
Представь,
Ну,
вырастить такую телицу уже, да? И взять ее отдать, чтобы вот ее в жертву, да? Это ж труд, привычка к ней.
вот я сегодня читал перед тем, как начать наше увлекательное путешествие. Я прочитал, что таких коров, телиц, было всего семь за всю историю Израиля, вот с того момента, как был дан этот, ну,
Можем она еще
хок, закон. Да что же делает эта корова, эта телица? Ведь на самом деле эта корова, то есть ее пепел, много пепла там не надо было. Потому я думаю, что такая корова, если она появлялась раз в 100 лет, то на 100 лет ее этого пепла и хватало. Потому что там всего-то нужно было, ну, может быть, небольшой какой-нибудь кусочек, щепотку этого пепла и бросить в воду, которая называется живая вода, то есть ключевая вода. И потом вместе это все очищало человека от нечистоты его, от нечистоты смерти. Хорошо, с коровой разобрались. Корова – символ жизни. То есть жизнь, когда сгорает, она дает жизнь. И вот этот вот момент насчет того, что корова красная, она… Здесь интересная мысль такая есть. Красная корова – это символ жизни. И всякое соприкосновение со смертью приводит человека к смерти. Вот, например, люди пошли на войну. А мы с вами говорим, что это дорожная книга, в которой мы находимся, да? И то, что мы раньше с вами читали, это как бы вопросы на личном уровне были проблемные, да? Потом были проблемы на национальном уровне. А вот теперь как бы мы выходим на политическую арену, на международную арену, там, где происходят проблемы. Почему я это говорю? Потому что дальше мы скажем с вами, что здесь есть момент, когда выйдешь на войну. А когда человек выходит на войну, что он видит? Он видит смерть. И когда человек видит смерть, эта смерть у него запечатляется, может быть, на всю жизнь. И где-то он немножко умирает тоже. То есть всякий раз, когда человек… Почему Бог против войны? По одной простой причине, потому что она несет смерть. Даже смерть тем, не тем, кто убивают, а даже те, кто видит это. Вот сейчас разговариваем с тобой. Бац только. Вот пуля пролетела, и ага. И нет человека. Ощущение. Только что твой друг был рядом. Только что твой друг находился вот здесь, и теперь его нету. Это называется немножко умереть. Народ идет в атаку, рвутся бомбы, людей разрывает на части. Это же страх. Я вообще не знаю, как они шли на штурм, там, с окопы на окопу. Сегодня мне Девора говорила, когда в наших окопы заходили, то там было все загажено. Когда в немецкие окопы заходили, там даже цветочки были. Не знаю, насколько это правда, и насколько это, может быть, хотят показать разницу между культурой советского человека и культурой европейского человека. Но, в общем-то, она видна здесь, когда мы здесь живем. Это действительно так. Но для нас очень важен вот этот момент. Смотрите, человек, который не видел смерти, и который… Вы понимаете, что значит «немножко умер»? Ирина, как ты думаешь, что значит «немножко умер»?
Не знаю. Не знаю.
Вот там у нее это, ого, собаки гавкают. Гала, как ты думаешь, что значит «человек немножко умер»?
Ну, прикоснулся к смерти.
Не, ну, что умерло? Ну, чего-то не хватает теперь, да, в нем? Или как?
Ну, наоборот, в нем что-то, наверное, прибавилось через это.
Ну,
что-то когда… появилось.
Хорошо, нас было 7 молодых ребят, их в живых осталось только 7 молодых солдат, а было 40. Убавилось или прибавилось? А?
Ну, убавилось.
Да убавилось. Физически. То есть, ну, когда умирает, что-то убавляется.
Ну, да.
А почему ты говоришь, прибавляется?
Ну, я имела в виду духовно. Если ты духовно умираешь, то что-то прибавляется. Я в таком плане думала, а вы в другом.
Ты имеешь в виду, что когда грех умирает внутри нас?
Ну, да, если ты от чего-то… Прибавился, значит.
Ну, мы просто… Он не умирает, он от, Мы отказываемся от него, и он не имеет права находиться внутри нас по законам Божьим. Вот в чем дело. Пожалуйста. Вот народ руку тянет здесь, рвется в бой.
Ну, например, такой пример, да, вот живут муж с женой, всю жизнь, может, даже прожили, да,
угу.
И кто-то из них умирает, да, а кто-то остается жить. И тот, кто остался жить, он уже практически внутри, в душе тоже умер. Потому что, ну, это как бы, ну, он увидел смерть, да, и он, и его душа тоже как бы, потому что это был, ну, как вы говорите, друг, да, это был просто близкий человек. А в армии вот солдаты тоже, они приходили с армии, они как внутри мертвые, они обозленные. Это вот об этой смерти вы говорите?
Да.
Ну вот я вот так понимаю.
Ну так я и сказала, что это человек, который соприкоснулся со смертью. Вот как муж с женой жили, кто-то умер, а другой соприкоснулся с этой смертью. Он не умер, но он пережил ее.
Угу. Но вот смотрите, Писание говорит, что каждый раз, когда человек соприкасается со смертью, внутри его что-то умирает. И вот поэтому я и пытаюсь помочь нам понять, что же происходит с человеком, что значит нечистый. Потому что, скорее всего, нужно иметь, ну, наверное, на все откровение, что значит нечистый. И тогда мы поймем, как нам лучше? И почему какие-то вещи у нас не получаются? И нужно ли нам это очищение от нечистоты или нет? Итак, человек умер. Как это происходит? Допустим, ты едешь в электричке. И кто-то умер в электричке. Ты сразу становишься нечистым. То есть, что-то умерло у тебя. Но ты нечистым становишься до вечера, правильно? Но тебе нужна вот это, этот пепел этой рыжей коровы. А если его нету?
Нам сейчас, у нас же есть кровь и шоу.
Подожди, это мы еще не дошли до этого. Допустим, еще нету.
Ну, допустим.
Допустим, мы живем 2500 лет назад, и у нас этого нету. Мы уже говорили, что красная корова – это образ жизни, это образ крови. Итак, смотрите, человек, который прикасается к смерти, рядом оказался, в помещении в каком-то, рядом оказался, внутри его что-то умирает. Что умирает? Способность человека творить. Какая-то часть его креатива, его творчество внутри человека. Смотрите, вот я способный, допустим, да, способный к музыке, способный к математике, способный. Могу делать то, а мог бы делать еще лучше. И вдруг я долгое время что-то не делал, да, и вдруг, ну, забыл. И мне нужно время, чтобы восстановиться, вспомнить. Например, я поехал в Германию, и перед этим уже, наверное, лет 5-6 или даже 7 я уже не водил машину. Как-то продал, и совсем по-другому жизнь пошла. И только вот в этом году, то есть 17 лет, плюс там 5, ну почти 24 где-то года, вообще не водил машину. Но мои руки все это помнят, как бы все это. Я сажусь в машину, мне 10-15 минут, и я еду. Но что-то умерло. Я вдруг замечаю, что я не замечаю знаки. Я вдруг замечаю, что я теряюсь в каких-то экстремальных ситуациях. Что-то потерял. А было. То есть у меня не было этого, чтобы я там терялся, растерялся как-то. Был в разных ситуациях. На перевалах летел там с этой машиной, и даже страха никакого не было на гололеде. Всякое бывало. То есть наездился на свою жизнь предостаточно, имею достаточно серьезный опыт. И тем не менее, вдруг, казалось бы, в простой ситуации, которая вот здесь возникает, я вдруг теряюсь. Что это такое? Частичка меня, оно все время должно поддерживаться. Мой опыт должен поддерживаться и все время наращиваться должен. И если он не поддерживается и не увеличивается, то он теряется. Так вот, смотрите, в тот момент, я просто привожу пример, в тот момент, когда человек соприкасается со смертью, это как бы такое ощущение, что он, не ощущение, а можно параллель такую провести, что человек долго этим не занимался чем-то, то, что умел хорошо делать. И какие-то вещи просто потерял, профессионализм, что ли, можно так сказать. Потерял частичку чего-то. В общем-то, все вроде бы нормально, а каких-то деталей не хватает. Вот это вот этот самый момент. Соприкосновение со смертью лишает нас способности где-то даже побеждать в простых вещах, в которых мы раньше побеждали, и не было никаких проблем. Соприкоснулся со смертью, и ты уже не можешь с этим справиться. То есть мы где-то чуть-чуть немножко умерли. Ну, это как бы моя такая фраза. Мы немножко умерли. Или немножко что-то потеряли. Но нам это необходимо для того, чтобы не попадать в какие-то экстремальные ситуации, в какие-то аварии. Нам необходимо всю полноту того опыта и продолжение жизни, чтобы мы могли двигаться. А мы говорили с вами, это дорожная книга. Так вот, смотрите, вот эта корова, как ни странно, но это красная корова, которая сжигалась до станом полностью, и в этот же момент в нее уложились еще несколько вещей, которые ходили кедр, иссоп, красная нить, по-моему, все, да? Угу. Так, три вещи вот эти. Красной нитью связывался вот этот кусочек травы. А где мы ее встречаем, этот кусочек травы? Вспоминаете? А мы встречаем этот иссоп при выходе из Египта, когда Бог сказал, возьмите жертвенного ягненка, зарежьте его, возьмите иссоп, и иссопом этим помажьте косяки и проемы окон. И когда губитель будет проходить, он увидит эту кровь, то есть эту красную телицу, которая иссопом намазанная. Понимаете? Иссоп – это вот эта травинка, которая ничего не значащая. На иврите нацер – это росток, который пробивается из земли в пустыне где-то, в такой не очень плодородной почве. Пробивается этот росток, и он называется нацер. Помните, про Иешуа говорили? Иешуа – Бенацерет, Иешуа из или по-русски Иешуа из Назарета, или Иисус из Назарета, кому как удобно, кому как приятно. Ну а Назарет это как обычно, вот видите, а там Нацерет город. Он так назван, потому что он как бы как росток из-под земли вышел. И Иешуа сравнивается с этим ростком, он как бы как росток из этой земли вышел. Поэтому вот этот иссоп. Теперь кедр. А кедр – это огромное, могучее дерево. И вдруг маленький росточек, но они вместе. Смотрите, великое, могучее дерево и маленький-маленький росток. Когда входят в тот момент, вот в этот огонь, где сгорает эта рыжая телица, они добавляют то, что необходимо, чтобы человек мог, который немножко умер, который стал нечистым, стал чистым. Стал чистым он когда? Когда на него берут и через три дня, на третий день и на седьмой день брызгают вот этой очистительной водой и пеплом рыжей телицы. Что делают? Берут сосуд, в сосуд насыпают пепел рыжей телицы и туда наливают воду, живую воду, родниковую источник. Живую и родниковую воду, артезианскую воду, не знаю, как сказать. И именно этой водой брызгают, и она очищает. И на самом деле сложно объяснить и рассказать, как все это происходит в духовном мире. Но вот примерно вот такое вот истолкование, да? То есть наши уста, иссоп. Ведь мы на самом деле сегодня, имея кровь Иешуа, а рыжая телица, правильно сказала Девора, это абсолютный прообраз Иешуа. Но когда у нас есть, допустим, смотрите, Дальше будет написано, что человек, который был нечистый, не имел права заходить в асеры, ой, в храмовый двор. Почему? Потому что он привносил чистоту. Две тысячи лет, как умер Иешуа за наши грехи, как он умер и воскрес. 2000 лет, как не существует храма. Но первые 70 лет-то храм существовал, а рыжей телицы-то уже не было. Священники входили в нечистоте в храм, и практически весь Израиль был в нечистоте, кроме мессианских евреев, которые находились тоже там. Остальные все были в нечистоте, заходили в этот храм и оскверняли его. И до сих пор есть такое понимание, что мы построим храм, а когда мы построим храм, то Бог даст нам рыжую телицу. То есть и пока мы не строим храм, зачем нам рыжая телица? Зачем нам Бог будет давать ее? Люди сегодня ищут, исследуют. Была одна телица рыжая за все это время. Когда народ обрадовался, был просто счастлив. Но вдруг на третий или на четвертый день откопали, что у нее появился, она была абсолютно красная. И вдруг появился один белый волосок, потом второй белый волосок, и она стала некошерной, нечистой. То есть пристала ко всем коровам, как обычно. И народ ждет красную телицу, ищут ее, ждут ее. Но сегодня мудрецы толкуют. Смотрите, вот эта вещь, она для нас очень подходящая и важная. Бог даст рыжую телицу тогда, когда мы начнем строить храм. Еще раз. Бог даст нам рыжую телицу, когда мы начнем строить храм. Помните, Иешуа сказал, что мы храм Бога живого. Как только ты начинаешь строить свой храм, Бог даст тебе откровение о крови Иешуа. Как только ты начнешь строить свой храм, Бог даст тебе силу освобождения от нечистоты. Теперь смотрите, что мы имеем с вами на самом деле. Мы имеем с вами кровь Иешуа, которая либо работает, либо это просто слова. Мы говорим: Иешуа, я призываю твою святую кровь. Автомат, в котором нету осознания того, что есть эта кровь. Но как только ты начинаешь ее строить, свой храм, вот тогда приходит осознание, потому что осознание приходит тоже от Творца. И осознание приходит от того, что Он дает тебе мощное откровение, которое и является ключом к той двери, в которой находится эта кровь. Моя твоя понимает?
Понимает.
Есть вопросы, потому что это важный момент. И мы сейчас перейдем тогда вот как раз к конкретным вещам. Тишина. Все поняли, значит, да? Либо все ничего не поняли. Еще раз, смотрите. Здесь мы все собрались, верующие в Иешуа Мессию. И мы прекрасно понимаем, что жертва за грех, вот эта самая рыжая телица, которая должна была быть, это есть Иешуа, потому что по всем законам рыжей телицы он был как раз и распят. И потому его кровь является освобождением, то есть той самой родниковой водой и тем самым пеплом, который освобождают нас от нечистоты. Я знаю это головой, но я не понимаю это сердцем. Мне нужно откровение на все. Откровение – это такая вещь, что это и вот так, и больше никак. Оно по-другому никак быть не может. Никто из нас не ходит в туалет и не питается отходами, потому что это невозможно. А я знаю, что есть люди, которые попадали в кораблекрушение, и съедали своих друзей для того, чтобы выжить. И даже некоторые говорили: хорошо, теперь буду следующим я, чтобы другие жили. Итак, нужно получить откровение на то, чтобы освободиться от нечистоты, от того, что ты где-то немножко умер, ты прикоснулся к смерти. И это откровение появляется только тогда, когда у тебя есть ключ. А откровение и есть ключ. То есть, смотрите, слово – это как материал, из которого шьется рубашка, костюм и прочее. Поэтому это ключ. Мы шьем рубашку и из чего? Из материала. Поэтому, если нет материала, значит, нет рубашки. Если нет слова, нет откровения. Вот мы сегодня с вами читаем только для одного, чтобы получить из слова откровение, которое должно вложить в наше осознание силу того, что мы имеем, и силу того, с чем мы можем ходить и побеждать. Последнее время часто приходится сталкиваться с такими вещами. Чистый-нечистый. То есть, нечистый генетически. Нечистый, потому что что-то сказал когда-то. Нечистый, потому что столкнулся со смертью, либо провозгласил ее сам. Как освободиться от этой нечистоты? Есть много всевозможных, как бы, ключевых таких моментов. Есть 5 шагов, которые предлагают различные книги. И эти 5 шагов, они реально библейские, но если нет этого откровения, никакие шаги помочь не могут. Откровение о крови Иешуа. Откровение о рыжей телице. Поэтому мы не проходим мимо этой рыжей телицы, а мы понимаем, что она дала возможность человеку освободиться от греха. Собственно, освободиться от греха можно же было и принести в жертву, например, того же барашка. Возложить на него руки, исповедать свой грех. Священник резал животное, кровь покрывала, лилась на жертвенник и покрывала этот грех. Но в чем отличие рыжей телицы? Дело в том, что пепел рыжей телицы вместе с живой водой, он удалял совершенно нечистоту. Не покрывал, а удалял совершенно. Понимаете разницу? То есть одно дело покрывать, то есть Бог смотрит на этот грех сквозь эту кровь. И он ее как бы не видит. Он видит кровь, все, жертва была принесена. А рыжая телица, она вот этим своим пеплом и вот этой водой родниковой, она удаляла полностью, совершенно. Греха не было. Поэтому на протяжении всего времени, пока Израиль существовал и существовал храм, всегда Бог давал, говорят, раз 100 лет, раз 150 лет, Бог давал рыжую телицу, чтобы человек мог быть чистым. И только перед приходом Машеха люди долго-долго искали эту рыжую телицу, и найти ее не могли и до сих пор. Поэтому помните, я вам сказал, что их было всего, может быть, тех коров, штук 7 где-то. За всю историю Израиля. То есть на протяжении вот этого времени, которое мы находим, этой рыжей телицы нет. То есть мы находимся в нечистоте. Что-то умерло внутри нас. Что-то мы потеряли. Помните, в Писании написано, что Бог одел покрывало на глаза иудейского народа до времени, пока все остальные народы не спасутся. Вот он, вот этот момент. Нету рыжей телицы, нету этой крови и нету откровения на это. То есть Бог сам лично будет давать это откровение для того, чтобы человек принял кровь Иешуа. Логическим мышлением обосновать все это практически невозможно. Что же нужно тогда? А нужны голоса отсюда, с земли, за этот самый еврейский народ, который несет слова Торы, который ответственный за правильность, за каждую запятую. Нужны отсюда, с земли, молитвы, сильные и мощные, которые дают возможность Богу легитимно открыть глаза иудеям. Помните, «Се оставляю дом ваш пуст, пока не воскликните, благословен Господь во имя грядущего». Благословен Господь во имя грядущего. Господь, понятно, это Ашем, а грядущий кто? А грядущий это Иешуа. То есть, «Се оставляю ваш дом». Чей дом? Дом Израилев. Он пуст. В чем? Почему? Потому что нет этой крови. Потому что нет царя Израиля среди него. Он есть. Но Бог ждет этих молитв, и по этим молитвам будет открываться это покрывало. И народ будет выходить из нечистоты в чистоту. И это будет следствием того, что народ начнет, помните, что и восплачут, и когда увидят его. Но не придет Иешуа, пока евреи не будут говорить «Барух Аба Бешем Адон». Благословен Господь во имя грядущего. То есть мы ждем приход Машеха. Теперь смотрите, мы с вами остановились на 10 стихе. «И собиравший пепел телицы, пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным». То есть все те, кто соприкасался с нечистотой, то есть со смертью, например, сам Элизар, он же никого не убивал. Он только находился рядом с этим. Он видел, как резали эту телицу. Вспоминаете, всякий раз, когда мы соприкасаемся со смертью, кто-то рядом умирает. Пусть даже это животное, пусть это человек. Частичка его умирает. Поэтому Элизар становится тоже нечистым. И тот, кто режет это животное, тот, кто убивает, тоже нечистый. И даже тот, кто берет этот пепел потом, будучи перед этим чистым, подходит, берет этот пепел, он тоже нечистый. Соприкосновение даже с этим сделает человека нечистым. Что нужно ему для того, чтобы стать чистым? Ему нужно вот это омовение вот этой пеплом рыжей телицы и ключевой водой. Теперь смотрите, кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя сей водой. Если не очистит, так и будет всю жизнь нечистый, понимаете? Он должен очистить себя сей водой в третий день и в седьмой день. И будет чист. Если же он нечист, а если он омоет этой водой во второй день и в восьмой день, тогда как? Это вопрос. Кто-то может мне сказать? Не знаю даже, кого спросить. Вот Аню сегодня ни разу не спрашивали. Тут написано в третий и седьмой день только. А если, например, во второй и в восьмой, какая разница, какой день?
А ну, я думаю, что разница есть, потому что вот числа 3 и 7, они символичны. То есть вот тройки и семерки, они через всю Библию проходят.
Ну, как ты хочешь сказать, что здесь какой-то мистический смысл?
А вы мне еще раз, пожалуйста, повторите вопрос, а то меня тут ребенок отвлекал, может быть, я не дослушала.
Ага, смотрите, здесь написано, что если человек соприкоснется со смертью, то есть ну, рядом умрет кто-то, да, то он должен очиститься на седьмой день. Как это все происходит? На третий день он омывает себя этой водой, и на седьмой день. Если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист. То есть здесь говорится, опять же, смотрите, не только о том, что это пепел важен и вода, а еще и день важен. Если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не чист будет. Так я поэтому и спрашиваю, а если он очистит себя во второй день или в шестой день, вот так в первый и шестой, или второй, пятый и так далее, какая разница? Как вы думаете, вот что здесь такое?
Можно, у меня есть мысль.
Да, ага, пожалуйста.
Это намек на будущее, на то, что в третий день, во-первых, человек должен признать, что Ишуа воскрес на третий день.
Так.
И человек должен признать день субботний. Шаббат. Это моя версия.
Не, ну почему нет? Символику везде можно найти. Но меня немножко не столько символика интересует, сколько что же за этим за всем стоит. Вы понимаете, что если Бог что-то говорит, да, за этим обязательно всегда что-то стоит. И если мы это не понимаем, значит, это как раз то, ради чего стоит молиться, то для чего нужно молиться, для того, чтобы понять. Потому что если мы это не понимаем, вот мы сегодня с Деворой говорили, как Стас говорит, да, покажи, где написано.
Да.
Покажи, где написано, будем разговаривать дальше. Не написано, извините меня. Эмоции и все остальное остается позади. Ваши женские штучки меня не интересуют. Правильно, да, я понял?
Точно.
Ну, это правильно.
С одной стороны.
Ну, поэтому должно быть хорошо. Я тогда беру место из Писания и говорю, смотри, вот третий день и седьмой день, да? А за этим стоит раз, два, три, четыре, пять, я объясняю. Понял, понял. Вполне согласен. Все, теперь буду делать так. А вот смотрите, здесь у нас все сестры как раз. И у вас больше мышление вот такое.
Возвышенное вы хотите
сказать? Нет.
Ну, возвышенное.
Это не возвышенное.
А какое?
Это вы сами себя возвышаете. Это значит, вот там, за облаками, а я там был. Мне здесь покажите. Я здесь на земле.
Воображение, да, у нас.
Очень, очень сильно развитое воображение. Это хорошо для пророчества. Но теперь нужно туда что-то влить. Вот смотрите. Всегда важно то, что говорит Бог. Сказал третий день. Значит, третий день. Вы понимаете? Момент послушания. Такая важная вещь. Это просто потрясающая вещь. Еще раз. Момент послушания. Если нет послушания, ни пепел не поможет, ни красная телица не поможет, ни кровь Иешуа не поможет, ничего не поможет. Вы обратили внимание, он говорит конкретные числа. Сказал на третий день, значит на третий день. Все это должно делаться на третий день. Мы, конечно, можем найти символику и прочее, она, возможно, будет даже и правильная, но за всем этим стоит вот эта потрясающая вещь, которая называется послушание, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А кто такой смиренный? Тот, который послушание, тот, который читает это слово, получает откровение и живет этим. Итак, ты хочешь очиститься от нечистоты, от немножечко того, что ты умер где-то, когда-то соприкоснулся со смертью, может быть, когда-то твои родные. И если у тебя нет послушания, не работает. Он должен очистить себя водою в третий день и в седьмой день. И будет чист. Если же он не чист, не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист. То есть, если не будет у него послушание,
покаяние,
то не будет он чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека, умершего, не очистивший себя, осквернит жилище Господа, истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водой, он не чист, и еще нечистота его на нем. То есть, мало того, что ты сам нечистый, ты делаешь нечистым еще и храм Господень, который является твое тело. Ты делаешь нечистыми других людей. То есть эта нечистота, ты как бы как заразный становишься, как прокаженный какой-то. Вы же понимаете, что грех – это зараза, это проказа, которая распространяется. Потому что чему плохому научиться можно легко и быстро, труда никакого прикладывать не надо. А для того, чтобы что-то хорошее в твоей жизни появилось, просто титанически иногда труд нужно приложить. А самое главное – послушание. А если нет послушания, зачем тогда прикладывать какой-то труд? Я помолюсь, Господь и так даст. Так вот, не дает, видите? Потому что ждет нашего послушания. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего, не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою. Он не чист, и еще не чистота его на нем. Допустим, ты пошел на похороны. Не на похороны, а ты был в больнице, и при тебе умер человек. Наше сегодняшнее время. Ты не чист. Ты соприкоснулся со смертью. Помните, мы с вами говорили? Всякий раз, когда человек соприкасается со смертью, он немножко умирает, он становится немножко нечист. На третий день и на седьмой день призывается кропление крови Иешуа в послушании, а до этого в храм Господень входить даже нельзя. Вот закон. Если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Вы поймите, это работает и сегодня. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или умершему, или кости человеческой, или к гробу, нечист будет 7 дней. Помните, мы с вами говорили о международном каком-то понимании? Да? Это потому, что здесь начинается война. Нам явно показывается здесь, что мы готовимся к войне. А на войне люди умирают и гибнут. Понятно, что Господь может сделать так, что никто не умрет, и мы рады и согласны и счастливы от этого. Но мы не всегда можем рассчитывать на чудо. Мы всегда должны рассчитывать на то, что есть. А чудо приходит от Господа по Его совершенной воле. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или к гробу, нечист будет 7 дней. То есть мы с вами говорим, здесь явный намек на то, что Израиль готовится к войне. И то, что мы с вами дальше увидим, это действительно начнутся определенные войны, в которых мы будем побеждать. Всякий... Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды. Куда? В сосуд. Сосуд – это кто? Сосуды – это мы все, понимаете? Туда наливается живая вода. Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд. И пусть кто-нибудь чистый из соп омочит его в воде и окропит шатер и все сосуды и людей, которые находятся в нем. То есть ты начинаешь провозглашать кровь Иешуа ко всем косякам, проемам окон, я не знаю, все, что тебя окружает, стены, шифонеры, где бы ты ни жил, все должно быть очищено. И пусть окропит чистый нечистого третий и седьмой день, второй раз повторяется, и очистит его в седьмой день, и вымоет его одежды свои, омоет водой, и к вечеру будет чист. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа. Смотрите, еще раз повторяется, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительную водою он не окроплен, он нечист. И да будет для них уставом вечным, окропивший очистительной водой, пусть омоет одежды свои, и прикоснувшись к очистительной воде, нечист будет до вечера. И все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто, и прикоснувшийся человек нечист будет до вечера. И смотрите, что самое интересное. Следующая глава. А помните, я вам говорил, да, что на самом деле в Торе никаких глав не было. Они все вот так подряд шли, и все. Даже запятых и точек не было. Смотрите, дальше текст какой идет. «И пришли сыны Израилевы, и все общество в пустыню Син в первый месяц». И остановился народ в Кадесе, умерла там Мирьям и погребена была. И не было воды для общества. Собрались они против Моше Аарона. Вы поняли теперь, почему они собрались? Потому что они теперь не могут очиститься от нечистоты. Воды нет. У них нет воды. А почему нет воды? Еврейские мидраши говорят, что когда умерла Мирьям, с ней ушла вода. Было в ней что-то сильное такое, что приносило воду Израилю. Живую воду. Иногда есть люди среди нас, которых мы не замечаем, но которые как раз и приносят нам эту живую воду. И смотрите, следующая глава как раз с этого начинается. Умерла Мирьям. Что произошло? Кто-то стал нечист. Кто был рядом? А кто был рядом? Самые близкие. Моше и Аарон. Они становятся нечистыми. А воды нету. Сестра умерла. В дополнение ко всему этому, ко всем проблемам, что они теперь не могут войти в храм Господень, дополнение к этому теперь, есть еще одна проблема. Народ восстал против них. Теперь вы понимаете, что там вообще происходит. Но это наша следующая история и следующее наше увлекательное путешествие в эту конфликтную ситуацию, в которой так непросто служить Творцу. Авину Шебашамаем, Отец наш Небесный, великий, святой, всемогущий Творец неба и земли. Мы проходим этот путь. Это наша жизнь. Это дорога Божия, которой мы идем в Твой небесный Иерушалаем. Это дорога Божия, которую Ты ведешь наш к этой земле, где течет молоко и мед. Эрес халяв удваш. Мы благодарны Тебе, Боже Святой, что у нас есть удивительная книга, по которой мы можем идти и побеждать, учиться, назидаться не на своих ошибках, а на ошибках народа, который есть Израиль. И я благодарю Тебя буквально за каждого, кто сегодня с нами, и я призываю Твое крапление, Твоей святой крови на послушание, на примирение, на соединение. И я благодарю Тебя за то, что у нас приходит откровение. Откуда приходит чистая вода, источник чистой воды? Откуда приходит омовение, очищение? Со все Тебе честь и слава, великий, святой, всемогущий Божий. И все дружно сказали «Амен». Аминь.